Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Заметно похолодало, дорогие друзья. Ну, а чего вы хотели? 1 ноября уже на дворе, но несмотря на это, как же прекрасно проснуться в 5 утра, погулять с собакой, потом искупать ее, приехать на работу и выйти в прямой эфир. Это «Разбудильник». Меня зовут Андрей Мелехов, рядом со мной Виктория Мартыненко, режиссер эфира Людмила Чаус.
Всем доброе утро. Странно, что Андрей не сказал, что ровно 2 месяца осталось до Нового года. Я знаю, что он любит открывать такие отчеты. В общем, просыпайтесь, друзья, пишите нам 8-918-25-3-8-27. Это номер телефона WhatsApp и Viber. Звонить не нужно, но сообщения отправляйте, мы с радостью их прочтем. Сегодня у нас довольно-таки серьезная тема, на мой взгляд.
Но очень интересная.
Но очень интересная, да. В ДГТУ снимают фильм о Великой Отечественной войне. Рабочее название этой картины «Не женское дело». Это уже второй фильм преподавателей и студентов, потому что в 2018 году сняли «Шли бои местного значения». Точнее, снимали до этого, да, но увидел свет он именно в 2018.
Как снимают кино, кто исполняет главные роли, в каких локациях идут съемки, почему фильм решено сделать черно-белым. Об этом, обо всем мы сегодня поговорим с гостями нашей студии, которые вот сидят перед нами. Встречайте, директор кинокартины Альбина Кислица и сценарист и режиссер Яков Кардон.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. «Не женское дело» — это рабочее название, насколько я поняла, в будущем, все-таки, когда будет премьера, да, название будет новым. Но уже сейчас понятно, что это о так называемом слабом поле на войне. Конкретно кому посвящен фильм?
Ну, он замышлялся и снимался как фильм, посвященный женщинам на войне, советским женщинам, потому что подвиг наших женщин без привлечения, он совершенно уникальный. Такого не было нигде и нигде больше не будет, так как наши женщины сражались на фронтах. Они воевали на самых опасных направлениях, на самых опасных, если можно сказать, военных профессиях. Они были санинструкторами в стрелковых ротах, то есть в пехоте. Продолжительность жизни средняя санинструктора была 40 дней, потому что они оказывали помощь прямо на поле боя. Естественно, что они не видели, что вокруг, видели только раненого, поэтому часто гибли очень от шальной пули, от обстрелов. Вот. Потом они были связистками, в том числе линейщицами, то есть ходили на линию ремонтировать под обстрелом порванные линии. Они служили красноармейцами, разведчицами, ну, в общем...
Даже летали.
Да, летали, да.
Да, но Лидию Литвяк вспомнил.
Ну, да, но это вот собирательные образы в вашем фильме, либо есть какие-то персонали конкретные?
Вообще фильм делался по воспоминаниям фронтовиков и женщин. Ну, когда говорят, что по дневникам, этому не верьте, потому что дневники запрещено было вести на фронте. Вот, были только воспоминания. И фильм сделан по воспоминаниям, поэтому все эти воспоминания соединились в такие собирательные образы.
Но это уже вторая картина, как я сказала в самом начале. Был фильм «Шли бои местного значения». На одном дыхании посмотрела, чуть больше 50 минут картина длится. Эти две киноленты, они у вас связаны или же это самостоятельные?
Ну, можно сказать, что это диалогия как бы. Вот об одном и том же, о боях на Мюнсфронте, незаслуженно как бы забытом.
Но мы-то не забываем.
Мы не забываем, да, особенно ростовчане.
Ну а как, забудешь в Мясниковском районе, когда едешь, стелы вот эти вот стоят?
Да, там, он был огромный. Вот, и вот связанное местом действия, и три героя у нас из того фильма перешли в этот. Остальные у нас в том фильме гибнут. Их нету.
Давайте Алину подключать к разговору. Да. Расскажите, как вы подбираете актеров? За кем последнее слово? Ну, по большей части студенты. Ну, вот немцы, например, взрослые люди. Была даже пара пожилых.
Ну, наша картина снимается совместно с военно-патриотической организацией «Донской фронт». Mm-hmm. Поэтому часть актерского состава у нас оттуда. Главный герой у нас театр ДГТУ-633. Оттуда у нас главный герой. Конечно, последнее слово Стаса Яковлевича. Он как главный режиссер-постановщик фильма выбер. Вот. Я больше отвечаю за массовку, за то, чтобы собрать всех людей в одно месте, в одно время.
Вот. Руководите процессом, так сказать.
Организационная часть фильма на мне.
Есть ли сложности работы с непрофессиональными актерами? Сколько в среднем дублей уходит на вот одну сцену?
Вообще, я хочу вот дополнить немножко. У нас не было никакого кастинга принципиально. Мы вообще не проводили. Вот мы не сидели там за столами и не решали судьбы людей. Вот этот подходит, этот не подходит.
А как же?
Понимаете, в Ростове, я вот уже много раз об этом говорил, у нас очень талантливые люди, потому что у нас так сложилось исторически. У нас здесь проходило, вот я еще раз хочу сказать, проходили пути великого переселения народа. У нас здесь было очень много как бы разных народов.
Да и сейчас остается.
Да и сейчас остается. Поэтому у нас вот это вот плодотворное очень кровосмешение произошло. Из-за того, что из-за этого у нас фактически каждый второй в Ростове – это актер. Поэтому мы брали…
Так или иначе.
Да. Ну, во-первых, у нас были актеры студенческого театра, они… можно сказать, только по своему статусу непрофессионала. Так они очень профессионально работали. Вот. Но были много людей, было, которые просто с улицы, что называется, и играли так, что дух захватывало. Вот. А количество дублей самое разное уходило. Ну, обычно мы снимали 3-4. Ну, в кино нельзя снимать один дубль, два, потому что мало ли что на пленке.
Ну, конечно.
Вот.
А вы все-таки на пленку снимаете?
Мы снимали на кассетной камере специально, чтобы было более кино... И такими камерами, которые более дают киношное изображение. Да. Вот. И, ну, 3-4 дубля. Но бывали случаи, когда и по 18 снимали.
Ого!
Ну, вот, потому что, ну, бывало, не получалось просто. Даже у актеров театра не получалось.
Мне сейчас вспомнилось, как вот Михаил Бушнов говорил, наш актер, да, известный, как выбирают. Он говорит, как лошадь рассматривают, заглядывают себе и в рот, и зубы смотрят, и со всех сторон крутят. Вот это то, о чем вы сказали.
У нас, да, не было этого совершенно.
Решают, брали, решают судьбы.
Понимаете, но... на фронте брали, вот нам один ветеран, мы еще сняли целую серию воспоминаний ветеранов. Вот. И он говорил, руки, ноги есть, и на фронт. Особенно вот 41-42 год. Поэтому мы брали вот любого человека. И кроме того...
Вы эту позицию переняли тоже, да?
Да, это кино, я говорю, монтаж творит чудеса. Нужно из любого человека снять. Например, Кончаловский, он снимает очень часто непрофессионалов.
Да,
на целые
фильмы
вообще там профессиональный один или два актера. Остальные все непрофессионалы, все играют.
Ну, а некоторые сцены не женского дела снимали в октябре, хотя надо было лето изображать. Это испытание для актеров вообще?
Это, знаете, это по этому банальному киношному анекдоту, когда снимают пляжную сцену в ноябре и палками отгоняют людей.
Это Андрей Александрович Миронов, да, у него была такая...
У него была такая... Ну, так получилось, что пришлось снимать июль. Это, конечно, нагрузка на актера огромная, потому что им надо было... сниматься в легкой одежде. Вот. Но у нас не было совершенно... Вот мы снимали сцену проводов на фронт, это в июль вообще, но был холод просто ужасный. И у нас ни один человек не простудился. Ни один. Хотя была там массовка большая. Ни один не простудился. Потому что, я считаю, благое дело делается...
Господь с языка храни. Сняли, да, да, только хотел сказать. Друзья, это прямой эфир, программа «Разбудильник». Мы продолжаем, да, Виктория?
Да, сегодня мы говорим о фильме, который снимают в Донском, ну, точнее, не в самом, да, университете, а вот благодаря Донскому государственному университету. Это «Не женское дело», рабочее название. Совсем скоро картина увидит свет. Когда же скоро, узнаем обязательно в этой программе. Напоминаю, что в студии у нас директор кинокартины Альбина Кислиц, а также сценарист и режиссер Яков Кардо.
Ну, а есть варианты какие-то, как назвать фильм в конечном-то итоге? Откройте нам секрет.
Вот я сперва
эксклюзивный.
Немножко,
или нет?
Немножко дополню. Вот,
как? Не уговорим вас.
Как говорят в пандан того, что было сказано, что это снимается фильм именно в ДГТУ. Вот. И силами самого университета, и нашего телевидения за нами полностью творческая часть, обеспечение съемочной техникой, актеров часть. Так что это именно вот ДГТУ совместно, хочу подчеркнуть, с военно-патриотической молодежной организацией «Донской фронт». Угу. Вот. Варианты есть.
Или поддержим пока тайну.
Дело в том, что название.
То есть рабочее название, оно говорит о чем, а в конечном итоге вы все-таки будете еще думать.
Особо скрывать, конечно, нет смысла, потому что все равно будут постеры там всякие с названием правильным. Но название это... Там придумано такое вот начало, титры, что они являются частью действия. Угу. Вот. И название будет вытекать как бы из...
Но подождем премьеры.
Да, премьеры, я думаю, что мы узнаем.
Тем более люди
из
привыкли
первых
к Нижинскому делу. Сейчас начнут говорить, что неудачное название.
Надо нет, посмотреть. Название, кстати, хорошее. Даже для рабочего названия очень хорошее название.
Нет, ну вот новое. Могут сейчас говорить, что не так. Это непривычно будет. И люди будут думать, что это плохо. А когда оно будет проистекать из самого действия, это будет отношение совершенно другое.
Ну, то, что вы делаете, на студенческое телевидение совсем не похоже, правда. Это такой вот комплимент прям явный я вам делаю, правда.
Спасибо,
это очень круто, профессионально. А, в общем, это и костюмы, декорации, взрывы, дымовые шашки. Кто-то вам с этим помогает?
Еще на первом нашем фильме «Шли бои местного значения» мы уделили этому особое внимание. Мы шили военную форму, мы заказывали обмундирование, причем требования были очень жесткие.
Чтобы поаутентично все было, да?
Абсолютно, да, должен быть образец. И если бы нам пошили бы хоть один карман не так, хоть одна пуговичка была бы
не
на том месте.
Ткань была не такая,
если даже ткань была бы не такая по рисунку или по шву, то мы бы уже не стали бы ничего делать. То есть у нас настолько была цель показать абсолютную достоверность и абсолютную правду в кадре.
Но, насколько я знаю, вот в новой картине у вас даже техника военная появляется.
Да,
откуда вот главный вопрос?
Вот это все Донской фронт. У них очень многое есть. Ну, во-первых, вся вот эта материальная часть была их. Это оружие, там, предметы быта фронтового. Вся обстановка.
А предметы быта настоящие?
Да, настоящие, подлинные.
Найденные?
Да, там, ну, часть найдена, часть там, видимо, восстановлена, как-то реконструирована. Не знаю, выглядит абсолютно подлинно. Это все было за ними. Вот. И я хочу сказать еще вот насчет достоверности. Мы еще в первом фильме ставили во главу угла вот эту достоверность. У нас консультанты были, причем даже по боевым травмам, ранениям у нас были профессионалы, которые видели это и знают это все, и помогали, так сказать, оказывали медицинскую помощь. Вот, мы очень большое внимание уделяем этому, чтобы люди, вот, словечки, все, чтобы люди видели и знали, как это происходило. Для этого у нас было, как я уже сказал, консультанты были. И сейчас вот эта ответственность наша насчет достоверности, она многократно возросла, потому что мы начинали фильм 3 года назад, и там из-за ковида у нас там все смешалось, и поэтому долго очень...
У всех сложности
да.
были, да.
Вот. Но мы начинали этот фильм как фильм о том, что было, и о том, как, какой был, так сказать, быт фронтовой, как это все выглядело, знали только ветераны, которым уже по 100 лет многим. А сейчас события развиваются так, что фильм превратился из фильма о том, что было, в фильм о том, что есть сейчас. И количество людей, которые знали это и знают это и видят, и знают, как это все на самом деле выглядит, оно теперь уже возросло. Появились молодые люди, которые это знают. Вот поэтому нам огромная ответственность, чтобы все было так, как оно на самом деле происходило.
Яков Павлович, ну правильно же я понимаю, что техника у Донского фронта на ходу до сих пор?
Техника вся действующая, естественно. Танки там ездят. Все, в общем, машины ездят, передвигаются. Вот, они доставляются, правда, на эвакуаторах, на место съемки.
Ну, это логично.
Да, а потом они своим ходом с эвакуатора слазят, как говорится.
И
уже дальше
дублей.
Все делают, что положено, они делают.
Ну, а вот спонсоров не приходилось вам искать? Потому что это же огромная работа, требует вложений.
Ну, честно говоря, не искали.
Это
все финансирует ДГТУ, и только благодаря тому, что у нас есть такой вуз, и есть такой ректор, Бестанин Чехович Мисхи, который... Ну, вы представьте себе, пришел какой-то мужик, вот я себя имею в виду, к ректору технического вуза и говорит, давайте снимать кино, да еще не просто кино, там о современности, где направо-налево снимаю, а военный фильм, где надо, и чтобы стреляли, там взрывалось, и костюмы, и достоверность. Вот. И эта идея...
Не пришлось получать... уговаривать? Вот,
да, абсолютно.
Сразу все случилось? Не,
зажигается настолько идеями, что уже больше, чем человек, который эту идею высказал. Поэтому абсолютно ничего.
8-918-25-3-8-27. Такое сообщение пришло. Многие исторические факты мы узнаем из художественных фильмов. Снимать о Великой Отечественной войне ответственно. Спасибо тем, кто это делает. Ну, это вам благодарность, я так понимаю.
Спасибо большое.
Где проходили съемки «Неженского дела»? Сложно ли подобрать место? Тем более мы же понимаем, да, что это должно быть большое пространство, где взрывы, которые ну, никого не напугают, людей, которые там поблизости могут находиться.
Место то есть, у
это
нас
должно
в области,
быть,
слава
да,
Богу,
где-то, где-то за городом. Ну, в общем, расскажите об этом.
Мы снимали в подлинных местах, в подлинных окопах. У нас под Ростовом.
А где они сохранились?
В Неклиновском районе, где проходил Мосфронт. Там все это сохранилось. Бои были у нас такие кошмарные, что вот сейчас ты снимаешь и можешь посмотреть вот под ноги и найти... Вот я как-то рассказывал студентам, говорю, вот здесь вот бои такие были, говорю, вот здесь гильзы лежали уже стреляные, несколько слоев, так что верхний слой, даже уже, знаете, вот как ископаем там всякие раритеты, они же закрываются землей. А тут лежат прямо на поверхности. Посмотрел, понял. О, говорю, вот смотри. Один, второй, третий. Гильзы 36-38 года. Вот. Поэтому на подлинных местах мы в Неклиновском районе в основном снимали это, в разных местах. Потом это я рассказывал, случай такой был, значит, у нас на последней съемке нам надо было, чтобы танк проходил мимо окопа. И мы пошли искать место, то мы вот знали два окопа только, которых снимали. Пошли искать место, где это может быть. И я просто... Поражен был. Все ископано окопами. Все абсолютно. Танку негде ездить вообще. Настолько бы там шли бои жесточайшие. Жесточайшие. И там держали с ними год почти, наверное, даже больше. Наши войска удерживали немецкие дивизии, которые не имели возможности быть переброшенными под Сталинград. И Сталинград сложился именно так, потому во многом благодаря Мюсфронту.
Хочется, чтобы и благодаря вашему фильму в том числе все-таки в стране больше узнали о Мюсфронте. Понятно, что для нас, да, для жителей Ростовской области, это здесь рядом наши предки воевали на Мюсфронте.
Ну, это правда, да.
Да, но, к сожалению, регионах... незаслуженно забыто это да,
незаслуженно.
В других
абсолютно.
Регионах России. Вот хочется, чтобы как можно... больше людей узнали о том, какая мясорубка, да, не побоюсь этого
я
слова,
я еще раз хочу
была.
Подчеркнуть, что это Сталинград, вот перелом наступил в Сталинграде, в войны, благодаря Мюсфронту во многом.
А почему вы решили сделать картину черно-белой?
Черно-белая, потому что, опять-таки говорю, мы начинали ее, эту картину тогда, когда... никто из современного поколения не воевал, не был там, ну, кроме ветеранов. И кроме ветеранов никто не знает, как выглядит война в цвете.
Угу.
Мы знаем о войне, ну, вот наше поколение, из хроники, кинохроники, которую снимали операторы, совершившие огромный коллективный подвиг. Мы знаем войну черно-белую, поэтому мы снимаем под фронтовую кинохронику фильм «Черно-белый». Он совершенно по-другому выглядит. Вот если там на монтаже цветной кадр превращаешь в черно-белый, он совершенно по-другому все смотрится.
Доброе утро тем, кто, возможно, только к нам присоединился. Я напоминаю, что у нас ВКонтакте есть группа «Маяк Вести ФМ Радио России». Вступайте, потому что в этой группе появляются подкасты наших программ, и вы можете что-то послушать, что-то переслушать, если вас привлечет тема. И кроме того, там периодически проходят всевозможные розыгрыши, поэтому настоятельно рекомендую. Ну, а мы продолжаем беседу. Сегодня говорим о фильме. Фильм довольно-таки непростой с моральной точки зрения. Снимается он в Донском государственном техническом университете. Это картина о Великой Отечественной войне, не женское дело, пока так называется, но на премьере, обещают создатели, увидим мы совершенно другое название. Сегодня у нас в студии директор кинокартины, это Альбина Кислица, также сценарист и режиссер Яков Кардо, и мы продолжаем. Считаете ли такое кино частью патриотического воспитания?
Безусловно. Вы знаете, мы заметили и на первом фильме, и сейчас на второй картине, что... Это не просто съемки, безусловно, нужное, важное дело, это инновационная форма патриотического воспитания, потому что когда к нам приходят ребята, и кем бы они ни были на съемочной площадке, или помощниками, или актерами массовки, или главными актерами, просто присутствующими, ну, помогающими, да, на площадке, они настолько меняются, они когда одевают форму, когда они садятся в окоп, когда они проживают вот то, что происходит в кадре, они просто меняются на глазах. Потом они начинают интересоваться больше историей. Они начинают пересматривать фильмы. Они начинают читать больше информации на тему Великой Отечественной войны. Больше узнают у себя в семье, как у них было. Поэтому мы с Яков Павловичем очень гордимся этими проектами. Еще и потому, что... Вместе с нами ребята понимают, насколько важно и насколько нужно не только знать историю, но и передавать ее дальше, сохранять ее в памяти. Поэтому, безусловно, это удивительное дело, когда ты видишь, как ребята вместе с тобой все это проживают, происходящее в кадре на площадке.
Мне один сказал актер, еще после, на первом фильме, он сказал, я после этого фильма уже никогда не буду прежним.
Да, и вот они даже кино, когда смотрят, просто любую военную картину они потом пересматривают, они уже совсем по-другому на нее смотрят, потому что одно дело смотреть кино по телевизору или в кинотеатре, совсем другое принимать в нее участие и уже понимать, как это делается, и что нужно почитать, что нужно узнать.
Поэтому... Ведь правда, в нашей стране нет семьи, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Это вообще страшно. Я сейчас начинаю вспоминать своих бабушек и дедушек. Ну, как-нибудь в другой раз об этом расскажу. Вот вы сказали, что вот эти вот ребята молодые, они обращаются к другим фильмам о войне. Вот какой вопрос я хочу задать. Появляется ли у них желание посмотреть советскую классику? Военную, да, это вот там, ну, «Летят журавли», «Зори здесь тихие», естественно, «Будут тут одни старики», «Кто сказал, что нету места песням на войне», да, вот, и в каком еще аспекте хотелось бы вас услышать, появляются же все-таки современные фильмы тоже другие, но они вот там, ну, вот «Мы из будущего» вспомним, да, такой попсовый достаточно продукт, но, тем не менее, он обращает внимание на эту тему, на тему Великой Отечественной войны. Как вы к этому относитесь, вот к
либо ремейки, да, еще вот, либо очень ремейки популярны. Те же, да, «Зори здесь тихие».
К современным фильмам как относится?
Да, но в том плане, что он вроде как о войне, но это все равно фантастика. То есть лучше так или лучше никак?
Ну, я не знаю. Если сейчас начну говорить, я начну ругаться.
Ну, соблюдая рамки какие-то.
Да, потому что вообще как возникла эта идея фильму сделать о войне? Я как-то принимал участие в ток-шоу одном, посвященному современным фильмам о войне. Я вдруг задумался, что а какие они современные фильмы? Я вообще не знаю их, потому что 2-3 посмотришь, и больше уже не хочешь смотреть современных фильмов. Где все чистенькие, аккуратненькие, блестящие.
С белыми зубками.
Носами, да. Вот. Где вранье сплошное. Причем голливудского пошиба такого. Например, когда после взрыва красивого, огненного, разлетаются красиво бойцы целенькие. Ну, вообще все абсолютно не так было. И взрывы, и все остальное. Вот. Для меня образцы фильмы – это такие, как «Они сражались за Родину», которые делали фронтовики. Бондарчук
был
фронтовик.
Да.
Вот. Это просто, как сейчас молодежь говорит, высший фильм. Потом очень люблю фильм, ну, еще 60-х годов Александра Столпера «Живые и мертвые». Это фильмы, вот заметьте, где почти нет боев. Почти нет боев. Особенно «Живые и мертвые». Но они настолько фильмы о войне. Вот надо делать такие фильмы, через человека показать войну. Чтобы взрывы и вот этот экшен были не самоцелью, а просто как бы условиями, в которых эти люди действовали. А современные фильмы, ну...
Не понятно, говорить, все да, понятно. Дорогие
вранье
друзья,
сплошное.
Дорогие друзья, на такой вот ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с гостями. Единственное, скажите, когда состоится премьера и какова прокатная судьба?
Альбина пусть ответит.
Ну, мы планируем сначала малую премьеру к первому освобождению Ростова-на-Дону, а уже крупная премьера, скорее всего, будет в следующем году.
Ее будем очень ждать. У нас в гостях сегодня были директор кинокартины, которая носит рабочее название «Не женское дело», Альбина Кислица, и сценарист, и режиссер, болеющий этим делом человек. Это сразу видно и понятно. И очень приятно. Яков Кордос, спасибо большое, что сегодня приехали к нам.
Спасибо.
Ну что, на этом... сегодня все. Завтра включайте свои радиоприемники в то же самое время и
удивитесь,
услышите
да,
нас.
Потому что вы снова услышите Андрея Мелехова и Викторию Мартыненко в эфире, поэтому надолго не прощаемся. До завтра. Оставайтесь на волне Радио России, слушайте обязательно новости. До скорого.